When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» – подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. Эксперт сегодняшнего выпуска – Женя Иванова. Женя – блогер-полумиллионник, эксперт-консультант крупных брендов. На просторах Инстаграма ее именуют «богиней рекламы». И мы с Женей отправимся в Словению. Поехали! Женя, привет!
Привет-привет!
Когда ты переехала в Словению, сколько ты там прожила и почему?
Больше 7 лет назад, если быть точной, то в марте 2014 года мы с мужем решили, что хватит это терпеть, и мы хотим увидеть немножко другую жизнь. На самом деле мы хотели убежать от государства. То есть я безумно, что я, что муж, мы любим Россию, мы любим ментальность, мы любим людей. Но я думаю, что здесь не нужно подробно уж там совсем раскладывать, не хочется углубляться в политику, потому что мы, наверное, не об этом хотим поговорить. В общем, мы хотели сбежать от того, как государство относится к людям. Мы искали много вариантов, то есть мы принципиально хотели переехать в Европу, потому что родители у нас в России, много друзей в России, поэтому Америку, Австралию и так далее мы не рассматривали. Европа близко, 2.5 часа, там 3 часа на самолете, прямым перелетом, все, ты уже оказался дома в случае чего. Мы перерыли много стран, практически весь Евросоюз. У меня муж финансовый аналитик, и поэтому он все это сводил в огромные таблицы, массивы данных, где было куча столбцов от отношения к иммигрантам до климата и вплоть до того, как, насколько велика вероятность продлить вид на жительство. Собственно, по этой причине отлетели и Чехия, и ей подобные страны, которые внезапно начали отбирать ВНЖ после нескольких лет того, как люди там уже прожили. И мы, на самом деле, в какой-то момент опустили руки, потому что везде что-то где-то не сходилось. То есть, например, все классно, но отношение к русским не очень, в принципе, к мигрантам. Или все замечательно, но очень холодно, там, Норвегия какая-нибудь или что-то подобное. Или, ну, все супер, но, блин, мы язык в жизни не выучим, у нас так в Венгрии отлетело. В общем, мы уже опустили руки и поняли, что всю жизнь нам жить в России, потому что мы не смогли найти для себя идеальной страны. Мы забабахали дома ремонт на много красивых денег. И буквально после того, как мы месяц справили новоселье, я возвращаюсь из командировки, захожу в квартиру, и мне муж из кабинета кричит о том, что «быстрее, иди сюда!». Я подхожу, он мне тыкает в экран компьютера и говорит: «Смотри, а я вижу там какие-то безумно красивые картинки. Просто что-то невероятное». И по картинке шагает человек, это видео на Ютубе, который говорит на безумно смешном языке. То есть ощущение, что он говорит по-русски, только все буквы перепутаны местами. Я говорю: «Это что?» Он говорит: «Это Словения». Я говорю: «Что, Словакия?» Он говорит: «Нет, это Словения». Я говорю: «А где это?» Мы открываем карту гугловскую и видим, что это микространа, малюсенькая. На самом деле в ней 2 миллиона жителей на всю страну. Она между Хорватией, Италией, Венгрией, рядом с Германией и Австрией. И мы туда едем в разведку и просто влюбляемся. И буквально в тот же день, то есть вот мы узнали про эту страну, на утро, это было поздно ночью, мы связались с представителями, с консультантами, уже запустили процесс инициации документов. Через 2 недели туда прилетели и точно поняли, что мы хотим здесь жить. Вот полгода все это длилось, и через полгода мы получили карточки временного вида на жительство и отправились в новую жизнь, прожили там 7 лет.
Ты переехала, да, в Словении, там пробыла один раз туда, там, 2 недели, переехала, супер. С какими этикетными культурными особенностями ты столкнулась? Что тебя удивило больше всего в самом начале?
Ты знаешь, самое первое... На самом деле, жизнь в небольшой европейской стране, она очень сильно отличается от жизни в России. Даже если ты живешь не в Москве, потому что мы переезжали из Волгограда. Даже там я до переезда работала директором по развитию брендингового агентства. И для меня было привычно, это всегда легкий макияж, это каблучок, определенный бизнес-стиль. То есть ты такая наряженная в меру. То есть, ну, для российской женщины наряженная в меру на работу, это вот, ну, просто как бы обязательный минимум. По словенским меркам это ты наряжена едва ли не на собственную свадьбу. Потому что они не заморачиваются по макияжу. Они не заморачиваются по тому... Знаешь, как мы шутили первые полгода, когда переехали, что у словенок есть банный день, потому что они моют голову раз в неделю. Ну, это была наша такая шутка, но действительно, то есть в Словении нормально увидеть женщину в бизнес-центре с несвежей головой. Для меня это был шок. То есть я пришла вот из мира брендинга, переговоров, тендеров и так далее, пусть даже из Волгограда, но для меня это была дикость. Несвежий маникюр на ногтях, когда буквально вот кончики лака отколуплены. Для меня это была просто дикость. Мы сняли офис в бизнес-центре, мы первые 2 года прожили в столице, в Любляне. Когда я заходила в кафетерий бизнес-центра, там реально смолкали разговоры, и люди просто таращились на меня. Потому что я была на каблучках, в аккуратной такой бизнес-одежде с макияжем и укладкой. Ничего кричащего, никаких каких-то вычурных элементов одежды или мейка на мне не было. Для них это было ого. Это было первое. До той ситуации, когда мне это все надоело, я решила из бизнес-центра ходить в магазин рядом, чтобы там покупать какие-то закуски либо что-то подобное. Доставок особо в Словении нет. Первый раз, когда я туда зашла, это была зима. Я была на высоких каблуках, обычных, таких устойчивых. Ну, хорошие замшевые сапоги, девочки, вы же все прекрасно понимаете. Очередь из мужчин-строителей, там просто рядом шла стройка, они, видимо, тоже на обед решили зайти себе что-то купить. Они просто, то есть 5 мужчин стоит в очереди на кассе, они начали буквально друг друга тыкать локтем в бок и вот так вот все показывать на меня пальцем, на меня, заходящую в этот магазин. В тот момент я поняла, что все, достаточно, и теперь я буду ходить в кроссовках с не очень свежей головой и в каком-то, вот я не знаю, в той одежде, в которой я хожу дома. Потому что в такой одежде они ходят на улице и на работу. Я не хочу, чтобы у слушателей сейчас создалось представление, что словенцы там просто какие-то дикари-деревенщины. Это не так. Просто именно на контрасте. И первое время, когда ты только переехал, ты очень остро это воспринимаешь. То есть сейчас, по прошествии 7 лет, мне кажется, да, что они аккуратные, что они просто не так заморачиваются по внешнему виду, как мы. Да, среди них есть, да, и большое количество тех, кто выглядит прекрасно. Просто тех, кто выглядит обычно, их больше, чем тех, кто выглядит прекрасно. И второй момент, помимо их внешнего вида, они очень простые. Они мгновенно переходят с тобой на «ты». И первое время меня это немножечко удивляло. То есть веду какие-то переговоры с моим будущим поставщиком, и он просто начинает мне тыкать. И просто говорит: «Так, давайте мы сейчас прервемся, так, сейчас кофейку бахнем, можем вниз спуститься, там бекончик, что-то еще». И первое время я просто терялась. Я не понимала вот этой простоты. К тебе запросто на «ты» обращается охранник в магазине, кассир, хозяин твоей квартиры. То есть все очень просто, все очень вот так вот формально. И момент, к которому мы привыкали очень долго, это тоже момент культурный, такой социокультурный, у них рабочий день официально заканчивается в 4 часа дня. То есть самые большие пробки с 3:30 до 4:30. И в принципе они ментально не заточены на какой-то бешеный финансовый успех. То есть если россияне, мы все хотим быстрее, выше, сильнее, больше денег, мы работаем до 10 часов вечера, мы супер там выжатые, приползаем домой к 11:30, вкидываемся каким-то ужином и засыпаем, чтобы проснуться в 5 утра и вновь отправиться на работу, потому что нам нужно заработать много денег, мы хотим жить лучше. У них нет. Они работают с 8-9 утра, у них есть обязательный перерыв там с 11 до 11:30, это кофе. То есть ты можешь даже не пробовать звонить в офисы, в какие-то даже очень важные в этот период, потому что все скажут, что они на кофе. Потом они с 12 до часу будут на обеде, точно так же не волнует. Пусть у тебя тендерные переговоры, что угодно. У них обед. Без 15:04 уже никто не работает, потому что они собираются домой. То есть первый год, когда я выходила из бизнес-центра в 7 часов вечера, что по моим меркам я такая: «Вау, я закончила рано, супер!» На меня охранник смотрел бешеными глазами, и в бизнес-центре поговаривали, что это та сумасшедшая русская, которая работает до 7 часов вечера. То есть они этого в принципе не понимают. И это действительно так.
Если учесть вот такой вот более расслабленный во многих отношениях стиль жизни, что, мне кажется, скорее, если честно, вот с моей колокольни здорово, потому что я такой же трудоголик. Ты сказала, в 7 вечера это я молодец. Когда я заканчиваю работать в 7 вечера, я такая, юху, классно, Кристина, work-life balance на месте. Как тебе было встроить какие-то отношения? Все-таки 7 лет — это долгий срок. Дружеские, приятельские, там, рабочие в целом.
Это было непросто. В любом случае, в Словении очень маленькое количество русских. Потому что большинство, во-первых, путают Словению и Словакию. Ребята, это два разных мира, дорогие слушатели. Запомните это раз и навсегда. Словения — развитая европейская страна, недешевая. Словакия — это действительно Советский Союз, чуть-чуть продвинутый вперед. Поэтому это две больших разницы. Про Словению мало кто знает, и там действительно не очень большое комьюнити русских, и поэтому прям супер-мега выбирать не приходится. Но нам очень повезло, мы нашли ребят, с которыми мы хорошо общаемся. Одна семья — это ребята из Питера, Дима и Ксюша, вам привет. Они нам помогли в переезде, то есть они нам там встречали, консультировали, помогали, приняли в свой дом, напутствовали, всячески поддерживали, и мы до сих пор прекрасно дружим, общаемся. После, когда мы переехали из Любляны на побережье, последние 5 лет мы прожили на море в городе Копер. Там мы нашли тоже такое небольшое свое комьюнити. Я нашла себе несколько девчонок-подружек. Но это очень маленькое количество людей, это важно понимать. И для меня это очень сильно давило, потому что я не могу сказать, что мы стремились задружиться со словенцами, что мы стремились войти в это общество, в нем ассимилироваться и прям перенять на себя все их традиции и стать словенцами. У нас никогда не было такой цели. То есть были легкие попытки там позвать где-то хозяина новой квартиры на чай вместе с женой, но мы каждый раз сталкивались с тем, что все-таки у нас очень разные ментальности, и в какой-то момент там через 10-15 минут разговора он висла такая неудобная пауза, и мы такие, о чем бы еще поговорить? Ну, потому что про какие-то ситуации разговоров а-ля бабки у подъезда нам с мужем неинтересно. Мы хотим обсудить какие-то более высокие темы, куда-то углубиться, и мы понимаем, что, ну, все-таки, блин, есть те самые различия социокультурные, в которые мы упираемся, и поэтому вот наша сфера общения — это все-таки русские ребята. Их там было не так много, плюс большинство эмигрантов, у них много дел, потому что нужно строить свою жизнь, новые бизнесы, новые потоки, отстраивать процессы. Поэтому такой легкости, например, как есть в России, где вы можете просто созвониться со своими друзьями, у вас их в принципе много, и с кем-то встретиться вечером просто потому, что вам захотелось или кто-то придет вам в гости, такого, конечно, вот в жизни эмигранта такого нету. В жизни эмигранта в Словении, потому что, ну, я думаю, может быть, в какой-нибудь Германии или Америке, где большое русское комьюнити, с этим проще. В Словении с этим не проще. Ну вот, и я через какое-то время начала, конечно, от этого вот страдать очень сильно. Собственно, почему, одна из причин, почему мы сейчас оказались в Москве.
Ты упомянула, что все-таки ментальности разные, поэтому какое-то общение не складывалось. Несмотря на то, что у тебя, вот, собственно, каких-то там близких друзей из Словении не сложилось, можешь ли ты попытаться вспомнить, как там по правилам местного этикета выглядит общение? Типа сначала, например, полчаса смолток, как в Англии, о погоде, а потом полчаса еще с другой смолток о погоде? Или как?
Нет, Крис, вообще нет таких условностей. Ну, самое первое и важное — все жмут руки. Причем жмут крепко. Я очень долго к этому привыкала, 2 года. После того, как мне несколько раз чуть не сломали ладонь и сделали замечание мужчины, что у меня очень вялое рукопожатие и так нельзя. Только они делают скидку на то, что я русская, и я об этом не знаю. То есть первое, когда тебя представляют, без разницы, это вот ты будешь дальше общаться с этим человеком, важно или не важно. Если вас друг другу представляют, вы жмете руки. И ваш гендер не важен. Мужчина, женщина, без разницы. Нужно жать руку крепко, потому что там нет вот таких вот различий. После рукопожатия особо нет никаких условностей. То есть поговорить о том-то, сохранить вежливость. Они очень простые ребята. Они сразу переходят к сути. Пожали руки. Окей, здравствуйте, привет. Это Женя, это Петр, например. Итак, мы хотим обсудить вот это вот. Так, вам что, нравится, не нравится? Нет вообще условностей. То есть вот стиль общения, как будто бы вы друзья, такие, скажем так, средней ноги, не супер близкие, там, не супер совсем уж приятели, но он прям сразу такой доверительно простой. Никаких условностей абсолютно. Даже, говорю, вот меня это первое время смущало, пока я не привыкла, что сразу человек может легко переходить на «ты», легко спрашивать, сколько ты зарабатываешь, на какой машине ты ездишь, как ты вообще проводишь свободное время, а твой муж русский, и вообще давно ли вы вместе, а чего вы детей не рожаете? То есть эти темы легко обсуждаются, вот ты только с человеком познакомился. К этому нужно привыкнуть.
Замечала ли ты какую-то разницу в том, как словенцы ощущают личное пространство? Например, в России все стоят в очереди довольно плотно. Замечала ли ты, что в Словении к тебе люди подходят слишком близко, либо наоборот, как бы не кучкуются?
Ты знаешь, здесь нужно сделать пометку, что Словения — это бывшая Югославия. То есть они, скажем так, это наш братский народ. Они по ментальности во многих позициях к русским достаточно близки. И то есть вот этих вот чопорностей англичан в них нет совсем. То есть я не могу сказать, ну, наверное, в России подходит ближе. Так-то вот по чесноку. Принципиальная разница словенцев от русских в том, что они очень хорошо подчиняются правилам. У них нет такой вот истории, как у нас у русских, типа, а, ну, правила созданы, чтобы их нарушать, поэтому мы будем их нарушать. Поэтому мы маску наденем вместо резинки на волосы или промокнем ей подмышки. Такого нет. Сказано ходить в масках, они будут ходить в масках. Сказано держать дистанцию 2 метра, они будут держать дистанцию 2 метра. Они не поедут на моргающий желтый. Они сбавят скорость, если впереди пешеходный переход и так далее. То есть они четко соблюдают правила. В этом плане в них много от австрийцев, от немцев. То есть вот такого вот. У них это с молоком матери впитывается.
Были ли у тебя какие-то инсайты, кроме work-life balance и дружелюбия, насчет работы? Например, там, насколько они держат свои там обещания, насколько есть пространство какое-то для торговли или еще что-то.
Инсайты. Итак, ребята, если вы решите эмигрировать, даже не думайте первые 2 года открывать какой-то затратный бизнес. А большая ошибка мигрантов, мы приезжаем в новую страну и смотрим такие, ага, тут нифига нет нормальных салонов красоты. Это все какие-то ловчонки, непонятные, их так мало, фиг запишешься, открою, сейчас тут дворец, как в Москве, и бабки попрут, деньги, клиенты, все на свете. И люди вбухиваются, по такому же принципу открывают, тут нет грузинских ресторанов, тут нет нормальных кофеен и так далее, списки огромные, потому что я это наблюдала в течение 7 лет, как приезжают мигранты и обжигаются об этом все. Открывают, и ничего не происходит. Люди не идут, помещение простаивает, заказов нет. Почему? Чаще всего... Если этого нет, то это не нужно. Они не готовы это потреблять. Они не готовы платить такой ценник в салоне красоты, который будет стоить в вашем дворце, вот этом бьюти. Они не готовы переплачивать еще дополнительные деньги за уровень накрахмаленности белых скатертей в грузинском ресторане. Они, в принципе, не очень хотят есть такую еду. Например, в Словении практически нет суши-роллов. Ну, не нравится им эта еда. Столько людей об этом обожглось, они приезжают такие, вау, свободная ниша, буду это открывать. А это никто не будет покупать. И люди в итоге простаивают, платят налоги, аренды, зарплаты и в итоге в диких минусах закрываются. Поэтому инсайт первый – переехал и 2 года исследуешь. Смотришь, общаешься, анализируешь, погружаешься в эту жизнь, в их ментальность. И только после предпринимаешь какие-то робкие попытки с минимальными вложениями в создание чего-то своего. Это первое. Второе – очень маленький рынок. Если ты переезжаешь в такую небольшую страну, то ты должен изначально что-то планируя, вот те самые робкие попытки с минимальными вложениями, ты должен их планировать сразу на всю Европу. То есть Евросоюз, нет границ, и ты должен сразу же работать на несколько, как минимум несколько ближайших стран. В идеале покрывать весь Евросоюз, то есть доставка, условия, сразу мультиязычность сайта, сервисы и т.д. и т.п. Потому что заработать деньги даже на то, чтобы обеспечить уровень своей жизни, не очень шикарный, просто чисто на рынке Словении практически невозможно. Плюс словенцы очень не любят что-то новое. Вот то есть они будут покупать коляску для ребенка вот там, в том же магазине, в котором покупала их мама, их бабушка, их тетя и соседка их троюродной какой-нибудь там тоже тети. Вот если они там покупали, они туда и пойдут.
Что насчет вообще социальных сетей, интернета, местных инфлюенсеров? Есть ли вообще такое там? И как это выглядит?
Есть. Но, ребята, если мы отмотаем наши с вами реалии на 10 лет назад, это то, что сейчас в Словении. Чтобы вы понимали, в Словении, ну и в принципе, я бы сказала, что в большинстве стран Евросоюза, учитывая жесткость их законов и так далее, я могу говорить об этом бесконечно о причинах, но сейчас расскажу просто именно факты. Вы не можете легко, просто открыв телефон, с карты на карту перекинуть деньги другому человеку. С одной словенской карты на другую словенскую карту, нажав 2 кнопки там по номеру телефона, и через секунду эти деньги ему прилетели. Нет, нет такого сервиса. В части банков ты будешь вынужден ножками прийти в кассу, дать им денежки и сказать, вот эти 50 евро, пожалуйста, переведите вот этому человеку, вот его реквизиты. Блогеров, как таковых, в их пространстве, Ну, они есть, но им учиться быть блогером. Ну, так как наши блогеры, вот, говорю, выглядели 10 лет назад на самой заре Инстаграма, ну, может быть, там через год после того, как он зашел в Россию. Вот примерно так выглядят и их Инстаграмы, и их понимание контента. Мы смотрим на это все в формате, что детки, ну, малыши, скоро они все поймут, скоро они будут развиваться. Они пока плохо понимают, что в Инстаграме можно продавать, продавать на огромные суммы, как это делать экологично, как это делать красиво, как работать с аудиторией. У меня в большинстве своем, если кто-то, с кем я пересекалась, будь то там хозяева квартир, которые мы снимали, какие-то партнеры, когда они узнавали о цифре, о количестве моих подписчиков, у них глаза лезли из орбит. Они: полмиллиона? Как ты это сделала? А ты их купила? А что произошло? Это вообще возможно? Я даже видела, что у них отношение ко мне меняется. То есть я для них была прям селеба. Вот прям все, о боже, у нее столько подписчиков. И они мне тут же спрашивали: а ты, наверное, очень знаменита в России. Тебя знают все? Я говорю: нет. Ну, говорю, по меркам России, ну, как бы я не очень знаменита. Ну, как бы вообще нет. Они живут все в Фейсбуке, как, ну, наверное, и в принципе все европейцы. Это основная площадка для коммуникации, для рекламы, для каких-то интеграций и всего остального. Они с опаской посматривают в сторону Инстаграма. То есть, да, первые робкие попытки уже есть, но они, конечно, кривые, косые, очень неуверенные, без понимания тактики, стратегии там и всего остального. Но они скоро к этому придут. В целом, в связи с чем, я не могу сказать, что у них есть прям сформированный диджитал-этикет. Все вот эта их простота общения из жизни, она перекладывается полностью на вот эту простоту, собственно, во всех соцсетях. Все пока очень некрасивенько, пока какого-то особого дизайна, концепта, этого ничего нет. Все очень стихийно, в формате бабкиного дизайна, здесь у нас ковры, здесь оранжевые стены. Вот. Точно так же это выглядит у них и в Фейсбуках, и в Инстаграмах. Но я думаю, что через 5-7 лет они придут к тому, что мы имеем сейчас. А мы, надеюсь, идем еще дальше.
Есть ли у тебя какие-то наблюдения насчет еды, ресторанов или что-то связанное с употреблением пищи?
Есть небольшое наблюдение, вернее, как небольшое, которое, главное там слово, это большое. Приезжая в Словению, друзья, будьте аккуратны в заказах в ресторанах. Если вы, конечно, ну, не находитесь не в ресторане, помеченной звездой Мишлен, то во всех остальных порции очень щедрые. Вы бы видели глаза официантов, когда недавно приехавший в страну, буквально там первый-второй день находящийся в стране, туристы, особенно из стран России, бывшего СНГ, заказывают первый, второй, третий компот. Потому что глаза официанта вылазят из орбит очень конкретно, потому что это будет много. Ребята, в Словении щедрые порции практически во всех заведениях, поэтому закажите сначала салат, оцените его объем, а после уже понимайте, влезет в вас горячее или не влезет, потому что, скорее всего, не влезет.
Принято ли давать в Словении на чай?
Я не могу сказать, что повсеместно. Скажем так, это все-таки, наверное, традиция более таких дорогих заведений, ну, среднеценовых и дорогих. Мне очень нравится традиция, не традиция, а недавно ввели такую фичу, буквально пару лет назад, что тебе приносят чек, ты смотришь в него и просишь сделать, то есть, ну, к тебе с терминалом подходят, ты смотришь, например, у тебя в чеке там 50 евро, ты просишь сделать, пожалуйста, 57. И то есть тебе на терминале пробьют 57, а по чеку будет 50. И вот эти 7 это будут типсы, то есть ты сам решаешь. И у них в некоторых заведениях бухгалтерия устроена так, что на вот эту сумму прям бьет отдельно, то есть она налогами не будет облагаться, все нормально, все хорошо, официант потом заберет себе. Ну, потому что все постепенно уходят от налички к картам, и это, например, для меня это очень частая проблема. Я, в принципе, человек-карта, у меня почти никогда нет налички. У меня только там горстка монеток валяется в машине, если вдруг какая-нибудь старая парковка, на которой не могу с телефона все оплатить. А во всех остальных случаях я пользуюсь этой системой, либо хожу принципиально в те заведения, где есть такая система, потому что я не парюсь по наличке. Не везде, но где есть, это классно. А так, в целом, говорю, среднеценовые и дорогие заведения, да, принято. 5-10%.
Можешь ли ты резюмировать? Вот ты 7 лет прожила в Словении, и в ней так много замечательного, много странного. Почему ты вернулась в Москву?
Это самый главный вопрос всех моих подписчиков, у которых рвется сознание от того, что все стремятся уехать, а Женя Иванова взяла и вернулась обратно. Мы вернулись сейчас не на постоянку. Мы с мужем договорились, что мы возвращаемся на год. Посмотреть, попробовать, что изменилось. В чем разница Волгограда и Москвы? Понимаешь, фишка в чем? Мой муж, конечно, он обожает Словению. Он такой, он интроверт, ему не настолько принципиально там люди вокруг, сколько красота, воздух, экология, безопасность и вот все такое. Вот я сейчас по прошествии 7 лет поняла, что для меня это самое главное, это люди. Я питаюсь этой энергией. Я когда вот после полутора лет отсутствия с последнего своего приезда в сентябре прилетела в Москву, я взахлеб разговаривала со всеми. с водителями такси, с охранниками ЖК, с продавцами, с консьержами, с доставщиками. Просто совсем меня было не заткнуть. Настолько я изголодалась по потоковой русской речи, когда мы можем просто обмениваться эмоциями, взглядами, микрошуточками и это понимать. Я говорю на английском и славянском языках, но я не могу говорить так. Плюс вот эта другая ментальность. Они не понимают мои шутки, а я обожаю шутить. Я люблю, когда люди это понимают. И вот эта вот энергия, драйв, они мне очень сильно нужны. И поэтому мы сейчас договорились, что мы переезжаем на год. Посмотрим, почувствуем, как оно, где оно. Потому что сейчас у нас уже в Словении статус ПМЖ. Это постоянное место жительства, резидентство. У нас его никто не отберет. То есть, если нам что-то не понравится, мы в любой момент берем свою крошечную собаку под мышечку и сваливаем в закат, а именно в Словению. А может быть в Испанию, а может быть в Италию, потому что ПМЖ нам дает право, ну, собственно, перемещаться по Евросоюзу без особых проблем. Плюс я действительно изголодалась по сервису. Сервиса очень мало в Словении. Вот всех этих доставок чудесных, изобилия классных ресторанов и еще куча-куча всего, чего действительно нет, а я это люблю. Поэтому, может быть, через год мы, просто перевязав голову холодными тряпками, боже мой, боже, что с нами было, и будем бежать обратно в Словению или куда-то еще. Я не знаю. Но сейчас мне безумно хочется людей, сервиса, березок, пельменей и оливье.
Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях, подкаст-приложениях и вашим сторис и отметкам меня в Инстаграме @KrisWazovsky. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.